Шалом, дорогие друзья! Мы с вами сегодня заканчиваем изучение послания Павла к римлянам и будем с вами сегодня читать последнюю, 16 главу этого послания. В основном Павел содержание своего послания уже закончил. В 15 главе Павел рассказал нам, что все его послание написано для того, чтобы мы имели надежду. Павел начал, я повторю, с того, что он сказал, что он не стыдится благовествования Христова, потому что благовествование Христова способно спасти любого верующего. Затем Павел говорил о том, что произошло с человечеством, о том, что язычники, не имея откровения закона, через рассмотрение творения Всевышнего, могли познать и прославить Бога, но не познали и не прославили, подменили его образ образом ложным, и за это и Бог их предал извращенному уму, и они совершали многочисленные преступления, связанные с непониманием устройства природы. Со своей стороны, с другой стороны, и с иудеями тоже не все было ладно. Будучи служителями закона, они не несли благовесть, несли Тору, а дальше замыкались в собственной святости. И Павел показывает через все послание красной нитью, что Бог способен спасти любого верующего, независимо от пола, веры, возраста и так далее. Павел говорит о том, и говорит очень важную вещь, о том, что Бог не оставил, не отменил свой завет с Израилем, и все обетования, которые дал Всевышний Израилю, они абсолютно все неотменимы, они все исполнятся, и весь Израиль спасется. Бог говорил, что по обетованию Всевышний дал Израилю Машеха, и по милости, говорит Павел, Всевышний дал его язычникам, потому что все нуждаются в спасении, ибо все согрешили, все лишены славы Божией, Бог заключил всех непослушание для того, чтобы всех помиловать. И в отношении проявления милости нет разницы между язычником и иудеем. Бог силен восстановить Израиль, восстановит Израиль, и весь Израиль спасется. Каждый человек должен жить по своему уровню веры, по тому, как он верит, должен служить, каждый нести свое служение, потому что все верующие в общине, как в теле Христовом, взаимодействуют друг с другом. Именно благодаря этому взаимодействию тело и живет. Слабые не должны превозноситься над сильными, сильные не должны осуждать слабых. Дело не вырваться вперед, не в личном зачете, не создавать, не жить личной праведностью, а приближать тех, кто слаб. Поэтому те, кто силен, они должны служить слабым, чтобы вместе им устраивать дом. И все это Павел написал для того, чтобы мы имели надежду. И надежду на что? Надежду упования на то, что Всевышний закончит наше преобразование в праведность. И будучи праведными, мы будем спасены от всей нечистоты, которая в нас, праведны и оправданы, и мы сможем чистыми войти в Царствие Небесное. И Павел написал, что для этого надо иметь определенное устройство общины, для того, чтобы больше верующих могло прийти, не отталкивать тех, кто мыслит, понимает не так, как мы, кто слабее нас в том или ином вопросе, или кого мы считаем слабее нас в том или ином вопросе. Более того, Павел говорит о том, что вообще не нужно ставить вопрос о том, кто силен, а кто не силен. Царство Божие не в питье, Царство Божие не в еде, Царство Божие не в аскетических упражнениях, не в силе, Царство Божие в мире и сотрудничестве между людьми, без различия иудей и эллин, без различия мужчина и женщина. И это было краткое содержание предыдущих 15 глав книги, разумеется, нисколько ее не заменяющие, и стоит прочитать и прослушать наши беседы. А мы сейчас будем читать приветствия, просьбы Павла принять людей, приветствовать людей, обеспечить их нужды и так далее. Павел прощается с общиной и дает общине последние уже очень-очень практические наставления и просьбы. В первом стихе Павел пишет: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконессу церкви Тимкинхрейской». То есть была некая женщина Фива, сестра, которая была служительницей церкви. Это очень важно отметить, важно помнить, в какой среде жил Павел. Сегодня для нас женщина, которая служит, женщина, которая работает, которая делает что-то, это довольно привычное явление. Во времена Павла все было не так просто. Греки проводили четкий водораздел между женщинами и мужчинами, были какие-то вещи, которые женщинам не позволялись, и каждый мужчина ежедневно благословлял богов за то, что они не сотворили его животным, варваром или женщиной. Аналогично, то есть совершенно аналогично, происходило у евреев. Еврей благословлял за то, что он не язычник, не раб и не женщина. То есть быть женщиной, это считалось не очень-то здорово. Среди раввинского служения мы часто видим, что раввины, они по большей времени проводят время одни, они своим женам внимания не очень уделяют, и больше погружены в мир Торы и учебы. В отличие от этого, мы можем увидеть здесь, в этом послании, что Павел из 28 людей, которых он здесь называет, он называет 28 человек, 10 из них женщины. Это, конечно, не половина, но это очень высокий процент. И если некоторые говорят, что Павел, он, так сказать, первооснователь европейского сексизма и шовинизма, то это совсем не так. Павел окружал себя людьми обоих полов и назначал на служение, ставил на служение вокруг себя людей вне зависимости от их принадлежности к той или иной национальности или к тому или иному полу. Вот это мы видим с первого же стиха. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконессу церкви Кенхрейской, примите ее для Господа». Видимо, именно Фива, а это та женщина, которой Павел поручил, доверил привести письмо в Рим, она тот самый почтальон, который это письмо привезла. Невозможно было в то время передать письма с заказной почтой, DHL не работал, EMS не работал, и приходилось посылать через кого-то. В данном случае Павел посылает, скорее всего, через Фиву. Во втором стихе Павел пишет: «Примите ее для Господа, как прилично святым». То есть, что значит «как прилично святым»? Павел уже писал об этом: заботьтесь о нуждах святых, примите ее так, как принимают родного человека, заботьтесь о ее нуждах и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощником многим и мне самому». Итак, видимо, эта женщина не просто формально служительница, она много делает для многих, полезно многим, и в том числе для самого Павла немало потрудилась. Скорее всего, речь здесь идет о финансовой помощи и покровительстве. В третьем стихе Павел пишет: «Приветствуйте Прескилу и Акилу», это известные сотрудники его, и тоже мы видим здесь женщины, которые голову свою полагали за мою душу, не я один благодарю, но все церкви из язычников и домашняя их церковь. То есть Прескила и Акила, они содержали домашнюю церковь, где оба учили, объясняли человеку путь и так далее. И Павел снова, мы говорим, видит труд женщин в общинах и благословляет его, просит приветствовать их, поддерживать их всевозможно. В 5 стихе: «Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа». То есть Эпинет, видимо, был первым из уверовавших, или первым, кого Павел направил туда на служение, но наиболее вероятно, что все-таки первым из уверовавших, и он следовал за Павлом, и мы знаем, что в Ахае было тоже большое, если говорить современным христианским языком, пробуждение. В 6 стихе мы снова встречаем женщину: «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих». Сродников имеется в виду, разумеется, не родственники Павла, а единонародцы его, то есть евреи тоже. «И узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня, еще уверовавших во Христа». Вполне вероятно заключить из 7 стиха, 16 главы послания к Римлянам, что Юния, женщина, прославлялась среди апостолов, то есть она была апостолом и при том славным. Это предположение, но оно достаточно обосновано, его достаточно обоснованно можно вывести из этого текста, и это снова говорит о том месте, который Павел выделяет для женщин в их служении. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного моего в Господе, приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне». Павел, обратите внимание, о каждом человеке находит, что сказать доброе. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе, приветствуйте верных из дома Аристовулова». Видимо, какие-то люди, которые из дома Аристовула, то есть либо это дети Аристовула, либо, возможно, Аристовула уже нету, и Павел говорит о том, чтобы принять сирот его и вдову. По языку это может иметь такое значение. «Приветствуйте Иродиона, сродника моего». Снова Павел упоминает, выделяет сродственников. «Приветствуйте из домашних Наркиса тех, кто в Господе». То есть передавайте привет, приветствуйте тех, кто со Всевышним. То есть Павел не говорит здесь о принятии всех. «Приветствуйте Трифину и Трифозу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Снова Павел говорит о женщинах и отмечает, что они действительно много трудятся для Господа. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Идет ли речь о родном брате Павла, трудно здесь сказать, скорее всего, не идет. Скорее всего, речь идет о том, что и его мать, она и Павлу служила как мать. В 14 стихе: «Приветствуйте Анскрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ним братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, Олимпиана и всех с ним святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствует вас все к Церкви Христовой». Друг друга целованием своим. Вообще, целованием, можно на первый взгляд сказать, люди встречаются, люди целуются на Востоке. Это принято. Но кроме того, была еще традиция, когда человека принимают за своего, когда в нем узнали вдруг своего человека, это часто происходит между раввинами, многочисленные примеры, когда кто-то скрывается, шифруется и не хочет раскрывать свой истинный статус, когда его распознают, или когда кто-то проявил невиданную доселе гениальность, невиданную доселе способности толковать Тору, его целуют, целуют в знак восхищения, в знак признания его своим, поэтому целуются между собой свои, чужих мы не целуем, и, разумеется, братья не целуются с сестрами и наоборот, кроме тех случаев, когда они состоят в законном браке. Дальше, с 17 стиха, Павел снова возвращается к теме, а кого приветствовать, кого не приветствовать, и всех ли мы должны приветствовать, всех ли мы должны считать за своих. Насколько мы говорили в прошлой главе о разнице в вере, о том, что сильных мы принимаем, слабых мы не прогоняем, или наоборот, теперь Павел говорит о том, что далеко не всех надо приветствовать. То есть наш дом, церковь, наша община, община мессианская, синагога, это не место, куда может зайти кто угодно, и мы всех там будем приветствовать. Павел говорит, это 17 стих, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны. Мы можем быть едины со всеми, кроме тех, кто производит разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Уклоняйтесь от них, старайтесь не общаться с ними, то есть не обязательно идти с ними в лоб и говорить, ты такой сякой, ты приносишь раздоры, просто уклоняться от них, не поддерживать их, не давать им возможность вносить сумятицу в жизнь общины. И в 18 стихе Павел поясняет, ибо такие служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Люди просто ищут себе авторитета. Люди приходят, и вместо того, чтобы набрать людей на улице, привести их к Машеху и начать с ними работать, вместе взрастать в духе, люди приходят в чужие церкви, в чужие общины и уводят таких людей, частью через краснобайство, частью через какой-то особый образ жизни, давайте же заповеди, давайте скажем, что все вокруг нехорошие, ужасные люди, и только мы одни хорошие. Там, где происходит разделение, там удобно сказать, что действует секта. И в 19 стихе Павел говорит, ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Павел говорит, что он, Павел заканчивает письмо ободрением римской общины, и Павел говорит, что он хорошо знает, и повсеместно все знают праведность римской общины, и он говорит, я хочу, чтобы вы этого и держались, чтобы вы были мудры на добро, чтобы вы ухищрялись и искали, как бы вам сделать добро, и просты на зло. То есть побоялись зла в простоте своей, посчитали лучше по глупости что-то лишнее злом для себя, для собственной прибыли, чем если вы куда-то смелеете и дерзите в вопросах добра и зла, дерзите в смысле, совершаете дерзкие злые поступки. Опять-таки, что Павел здесь подразумевает под добром и злом, это все-таки понятия субъективные, и поэтому учение наставления Павла, не можно извинить за выражение, синкретические выражения, то есть упрощенные, иногда, можно сказать, Павел здесь пишет христианскую банальщину, это можно сказать, если мы, собственно, читаем его в 21 веке, а не 2000 лет назад, для того времени это во всех отношениях это прорыв. И в 20 стихе Павел пишет, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, благодать нашего Господа Иисуса Христа с вами. Аминь». Павел говорит о том, что Бог уберет от человека, отодвинет от человека сатану, что человек, что Бог, если дословно перевести, сотрет сатану под вашими ногами и даст нам попирать его, то есть мы сможем увидеть его и Некоторые заплачут и скажут: из-за такого малого, из-за такого ничтожного человека я губил себя, а другие увидят его наоборот, как огромную гору, и скажут: ну ничего себе, что же мы такое-то одолели. Павел говорит, что Бог уберет сатану из этого мира. И очень часто задается вопрос в отношении сатаны, хотя я уже на него отвечал, я его немножко повторю. Люди спрашивают, если сатана, он, как иудаизм это говорит, и как большинство иудеев в это верят, он действительно служитель Божий, он цепной пес, он служит для испытаний, для проверок, он такой своеобразный краш-тестер для народа Израиля, то зачем и почему его конец в озере огненном? Зачем же его так наказывают? Я отвечу, что, во-первых, мы не знаем на самом деле, насколько сатана чувствителен к боли, насколько ему больно сгорать. Мы вообще не знаем о том, что воспринимает бестелесная душа. С другой стороны, можно привести пример, я обычно привожу пример человека, который долгое время ходил на костылях. И когда к нему пришло исцеление, он на радостях может отбросить, выбросить костыли и даже сжечь их. Хотя, собственно, костыли ничего плохого ему не делали. Костыли – это память о болезни, это, можно сказать, символ болезни, и поэтому человеку хочется их уничтожить, хочется их победить, даже несмотря на то, что они ему помогали. И поэтому мы можем понять человека, который сжег одежду, когда похудел, человека, который сжег костыли свои, и из Писания мы знаем об Илише, который сжег даже плуг, на котором пахал, чтобы на нем и жарить быка, то человек, который служит Всевышнему, отказывает, он как бы Всевышний дает ему, можно сказать, такие сладости в виде сожженной возможности выбросить, причем торжественно выбросить костыли или торжественно выбросить одежду, в которой из которой он уже не такой полный, в которой он не нуждается, и тому много разных примеров. И Всевышний обязательно сокрушит сатану, обязательно излечит те раны, которые появились у каждого из нас в результате грехопадения Адама. Все будет восстановлено в праведности. И это в этом осуществится замысел Всевышнего. В 21 стихе уже не передаются приветствия кому-то, а те, кто рядом с Павлом, передают привет в римскую общину. Мы читаем: «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Ясон, и Сосипатр, сродники мои». Снова Павел отмечает еврейское происхождение родственников, еврейское происхождение сотрудников. Видимо, это связано с самим содержанием текста о том, что Израиль не отпал, и что обетования для Израиля непреложны. И дальше, 22 стих: «Приветствует Господи и Тертий, писавший сие послание. И приветствует вас Гай, страноприимец мой, и все церкви, приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». По поводу последнего стиха есть, разумеется, примечание, что этого стиха нету в основных рукописях. И, ну, в принципе, как бы, есть он или нет, я не знаю, это я не могу сказать. Но то, что благодать Господа со всеми нами, я согласен. И дальше в некоторых рукописях есть продолжение, прославление Бога. Видимо, это прославление добавлено к посланию позже, где-то оно стоит в подробных скобках, где-то оно выделено другим шрифтом. Давайте его прочитаем, это прославление. И Павел говорит: «Хвала Богу, который может укрепить вас, как говорится, радостная весть об Иисусе Христе, которую я возвещаю». То есть в чем радость, которую Павел возвещает? Есть лекарство от всех наших болезней, это лекарство Иешуа, он не только о нем рассказывает, он его вообще дает, причем дает бесплатно. И эта невесть соответствует откровению тайны, замыслу Божьему по отношению ко всем народам, который был скрыт на протяжении веков. Много веков люди говорили: ну вот, понятно, вот Израиль, у них есть отношения со Всевышним. А что с нами? Для чего мы сотворены? Как божественное желание, как божественная воля может в нас открыться? И это действительно то, что Петр пишет, тайна, в которую хотят проникнуть ангелы. Как божественное открывается в плотском. Они сами знают воплощение, но воплощаются они не в плотском теле. Именно их тайна – это как божественное открывается в плотском. И в этом суть благой вести, что Бог может раскрыться в нас, может укрепить наше плотское. И это откровение тайны, которое скрывал. Тайна, в которую ангелы хотят проникнуть, ангелы смотрят друг на друга и говорят: ну как он, как Всевышний каждый раз это делает? И Павел заканчивает: а сейчас он открылся по велению вечного Бога через Писание, пророки, чтобы все народы покорились вере. То есть пришло время Иешуа открыться, начинается новый этап в плане спасения, и в этом, собственно, суть благой вести, которую Павел преподает, в надежде на которую. То есть в надежде на то, что сам Бог через Иешуа сотворит в нас изменения, преобразует нас в праведников, мы и должны стоять. Для этого Павел и написал письмо: «Единому премудрому Богу да будет слава во веки через Иешуа Амашеха», 27 стих. И Павел заканчивает словами «Веямар Амен», и скажем «Амен», и мы тоже можем сказать «Амен» на все послание. Благословен Господь, Царь и Владыка Вселенной, который дал нам Писание, дал нам откровение, дал нам возможность общаться друг с другом, учиться вместе, а теперь еще и учиться вместе повсеместно, постоянно пребывая в учении. Благословен Господь, который наставляет нас, ведет нас, укрепляет в нас наше понимание Писаний, что он открывается многими лицами, как кому подходит. Благословен Господь, и да благословит Господь всех тех, кто Писание изучает повсеместно по всей земле, всем и во всем. Это было послание Павла к римлянам. Добавлю немножко, что обычно после того, как заканчивают какую-то масехту, какой-то трактат Талмуда или какую-то книгу, какую-то ученую книгу, разумеется, не всякую книгу, можно устроить по этому поводу мир, или, как говорят в России, это дело нужно отметить. Вот и у нас есть традиция это отмечать, поэтому если кто-то слушал вместе с нами, если кто-то учился и пытался вникать, то мы можем как-то отпраздновать это окончание изучения послания. Послание серьезное, важное, и мне кажется, что полезно его изучать. Сделав полезное, мы его совместим с приятным и еще как-то отметим это. Так что я пошел за квасом, а вы будьте благословенны. Благословен Господь, который дал нам разум, дает нам разум понимать священные писания. Шалом.